Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, Олег Кубухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Будем разбирать ключевые истории этого дня, и за авторитетным мнением обратимся к Николаю Николаеву, председателю Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Российской Госдумы. Николай Петрович, здравствуйте.
Приветствую всех.
Николай Петрович, давайте начнем вот со страшной, какой-то социальной и при этом какой-то очень болезненной вот такой, наверное, российской истории в Санкт-Петербурге. Мужчина с топором захватил в заложники детей. История, в которой конец, ну, вроде бы пока что, ну, вот насколько это можно говорить хороший, мужчина сдался полиции после переговоров, то есть там никаких силовых действий не было. Дети не пострадали, семью будут изучать. Семья там тоже достаточно не очень понятная. Шестеро детей, есть и малолетние, причем не все дети вот этого мужчина, собственно говоря, свои, фактически детей из своей семьи захватывал, жену выгнал, находился в состоянии алкогольного опьянения, находился в, также, как называется, под наблюдением в психиатрическом центре. И вот эта ситуация, эта история. Сейчас везде видишь какой-то коронавирусный след. Данная ситуация не будет ли замылена вот тем, что, ну, коронавирус сидел дома без работы, пил. А ситуация-то глубже может быть.
Ну, я думаю, что во все времена, к сожалению, такие истории бывают. И если мы вспомним, что было раньше, до коронавируса, я думаю, что такие прецеденты тоже, к сожалению, были и, наверное, увы, будут. Другое дело, что сейчас общая такая атмосфера информационная, что она нагнетает обстановку, и действительно мы все больше и больше связываем именно с вот этой, с этим коронавирусом, с какой-то ситуацией такой внешней. На самом деле, я думаю, что это вряд ли как-то связано, тем более, что если вы говорите о том, что человек этот наблюдался у психиатра, ну, к сожалению, мы знаем, что такие вещи. Другое дело, что, конечно, общая обстановка, которая сейчас есть, она, ну, конечно, оптимизма никому не прибавляет и так или иначе действует, наверное, на всех. Но здесь очень важно верить в свои силы и не терять этого оптимизма и помнить известное Соломонову изречение, что все пройдет, и это тоже.
Николай Петрович, вот нельзя от этого никуда вопроса деться, но ведь действительно за последние, ну, года полтора, наверное, два, прям какая-то волна таких страшных сообщений, причем из Санкт-Петербурга, где вот какой-нибудь топор, какой-нибудь нож, какая-нибудь, не дай бог, расчлененка, здесь вот опять же еще и с детьми. Это как? Это вот, что называется, избирательность восприятия? Потому что, ну, вот у меня лично субъективное ощущение, что, ну, везде проблемы схожие, везде оно происходит, но почему-то действительно Питер всегда на первых страницах.
Я думаю, что в Питере просто очень хорошо работают соцсети и средства массовой информации. И не более того, но плюс, соответственно, Питер – это после Москвы крупнейший город, и поэтому внимание, конечно, будет всегда уделяться ему и то, что там происходит. Но я не думаю, что здесь какая-то питерская аномалия. Просто это вопрос, вы же правильно сказали, что именно большое количество сообщений, не большое количество фактов, а большое количество сообщений, это надо всегда помнить об этом.
Давайте в целом тогда про коронавирус немножечко тоже побеседуем, потому что есть, увы, максимум за пандемию на российской земле 491 человек погиб в сутки. И более того, Роспотребнадзор уже такие, ну, я не знаю, выстилает, что ли, соломку относительно будущих мер или просто для чего-то, утверждая, напоминая, что ограничения, скорее всего, потребуются вплоть до теплой весны. Я, Николай Петрович, хотел ваше мнение узнать. Вот вы как оцениваете жесткость или, наоборот, не жесткость тех мер, которые в России принимаются, в разных регионах? Может быть, это пример какой-нибудь любопытный был. Ну и, соответственно, очень, конечно, интересно ваше мнение о том, как реагирует человек на эти меры, насколько охотно с ними соглашается, может быть, где-то что-то, не знаю, копит. В конце концов, те преступления, некоторые из которых происходят именно по причине того, что у человека вот этот экспериментальный год получился. Здесь он сидит взаперти, там он ходит только в маске.
Ситуация, на мой взгляд, она вот больше лежит в информационной плоскости. Дело в том, что, да, конечно, всегда, когда человек умирает, это трагедия для близких, для всех. Это никто не оспаривает. Но если вам будут каждый день, каждый час и с каждого ресурса говорить только о смертности по причине какой-то одной болезни, то у вас будет всегда создаваться впечатление, что происходит что-то жуткое. Давайте мы немножко разберемся в цифрах. Я специально посмотрел, мы понимаем, что тема, конечно, очень грустная, но какое количество людей умерло в течение вот этого года от коронавируса. Получилось 37 с чем-то тысяч человек. Это 117 человек в среднем в день. А теперь давайте сравним с другими причинами смерти. Вот я специально здесь подобрал. В день 2304 человека умирают от болезни системы кровообращения. От рака 806 человек в день. От алкоголя 130 человек в день. Всего каждый день умирает порядка 5000 человек. Я могу дальше говорить об этих цифрах, но я думаю, достаточно. А теперь вы представьте, что если бы вот так же абсолютно каждый день нам говорили о смертности от рака, и было бы так: сегодня 700 человек, завтра 720, потом 750, потом чуть-чуть отпустило, а потом опять всплеск 800 с чем-то. Вы знаете, мне кажется, что вот подача, такая однобокая подача информации, она вводит в заблуждение. Я ни в коем случае не отрицаю того, что коронавирус – это такая же серьезная болезнь, как и грипп, как и другие, но это не чума. Я переболел тоже, моя семья переболела, у меня огромное количество близких переболело и знакомых, все по-разному, но так же, как и от гриппа. И так же, как от гриппа, люди, к сожалению, уходят. Поэтому мне кажется, что здесь нам нужно более трезво смотреть на все эти вещи. И действительно, так или иначе, но вот такое нагнетание обстановки, оно только действует на нервы. И ничего хорошего от этого не происходит ни с экономикой, ни с психикой, ни с обществом, ни с чем. Я считаю, что здесь нужно больше думать о том, как спасти именно людей, а не систему здравоохранения.
Давайте к еще одному моменту действительно перейдем любопытному, нисколько не ставя под сомнение ваши слова, потому что действительно важно воспринимать ситуацию в целом, а не увлекаться конкретными заголовками, которых сейчас действительно много на коронавирусных темах. Очень многие СМИ делают себе, ну, как сказать, и прессу, и клики, и просмотры, без этого тоже никуда. Но есть и моменты достаточно любопытные, инициативного толка, которые помогут человеку, который, ну, вот, который опасается. Такое есть. Это еще же психологический момент, насколько человек опасается того, что происходит вокруг, учитывая, что ни вакцины пока нет, ни лекарства. Вроде как с гриппом-то ситуация немножечко другая. Там можно пройти вакцинирование, можно, в конце концов, лечиться, и врачи смотрят на ситуацию уже как на что-то знакомое. Вот в Минцифры любопытное приложение госуслуги COVID-трекер. То есть, грубо говоря, люди, которые загружают это приложение, начинают получать информацию, с кем из, возможно, заболевших они контактируют. То есть, грубо говоря, вот это сообщение будет приходить. Мне кажется, с одной стороны, любопытно, действительно сближает людей, а с другой стороны, как-то вовлекает сразу человека в некую систему, в некую сетку.
В некую систему, в некую сетку. И в любом случае у меня первое ощущение возникает, что начинается вмешательство в мое личное пространство. И вот в связи с этим хотелось бы уточнить, насколько это правомерно, насколько это, ну, скажем так, человечно, да, когда в любом случае есть же законы, которые, в принципе, обязывают не распространять там о том общественность какой-то из людей чем-то болен, например, да, в этом плане. А здесь, получается, на всеуслышание, на всеобщее обозрение выставляется все.
Ну, вы знаете, те люди, которые занимаются этими программами, они обычно говорят, что все данные, они хранятся очень надежно, что часть данных вообще просто не фиксируется, не записывается, но тем не менее по несколько раз в год мы с вами являемся свидетелями жутких скандалов по утечке десятков тысяч персональных данных из банков, сотовых компаний и так далее, и так далее. Мое личное отношение к вот таким программам, оно резко отрицательное. Потому что, с одной стороны, я считаю, что это тотальный контроль, он никак не связан с эпидемией. Более того, вы представьте, что ведь любая программа, она может выдавать какие-либо ошибки, она может служить просто как инструментом какого-то эксперимента. И вы представьте, что вы сидите спокойно у себя дома, и вам начинают поступать смски о том, что вы сегодня контактировали с одним, с вторым, с третьим и так далее, и так далее. Вы вспомните «Трое в лодке, не считая собаки», когда они читали медицинскую энциклопедию и находили у себя все те болезни, о которых читали. Я вас уверяю, после нескольких таких смс-ок у вас точно запершит в горле или будут какие-то иные неприятные подозрения, что уж действительно не заболели ли вы.
Но вот, с другой
мне
стороны,
кажется, это нанесет только вред.
Но с другой стороны, распространение это заболевание, это же поможет отследить, потому что, ну уж я прошу прощения за такой пример, если речь идет о эпидемиях, например, у животных, там же как раз очень важный момент, если где-то есть вот эти трекеры, чтобы посмотреть, откуда появилось, откуда распространяется. Это и в человеческом обществе тоже может быть полезно для того, чтобы закрывать, например, не всю страну, на популярное слово локдаун, или город, а вот отдельные, допустим, работать с отдельными улицы, может быть, если уж совсем так дальше в будущее заглянуть с отдельным домом.
Тут, в принципе, можно привести в пример и опыт Китая, потому что там Китай, в любом прекрасно. Случае, если человек, если кого-то ловит, и простите уже за это слово, ловит на том, что он заболел коронавирусом, то там работает система оповещения, и сразу выясняется, откуда пошел коронавирус, кому он перешел от коронавируса. Да? И тут же начинает все блокировать. И это, собственно говоря, объясняет эффективность работы именно китайского случая распространения коронавируса?
Ну, я здесь не поддерживаю этого. Почему? Потому что я считаю, что это вмешательство в личную жизнь. Более того, не надо забывать, что многие люди уже переболели, у них есть вот те самые антитела или, соответственно, силы сопротивляться этой болезни. Но в этом случае они все равно будут ограничены. Причем самое главное, я считаю, что нам не надо увлекаться и не надо забывать, что коронавирус – это не чума и не черная оспа. Давайте мы будем трезво смотреть на вещи. Смертность от ковида, она минимальна по сравнению со многими другими, теми же самыми видами пневмонии атипичных и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы не надо забывать именно о том, о чем мы говорим. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, я абсолютно опять повторюсь, я не умаляю там, тяжести этого заболевания, как и многих других, но речь идет все-таки о таком же заболевании, как и многие другие. И, к сожалению, те усилия, которые вот сейчас осуществляются, на мой взгляд, они больше направлены, я повторюсь, но на спасение системы здравоохранения, а не людей, потому что количество абсолютно парадоксальных ситуаций, которые допускает система здравоохранения в отношении людей, оно зашкаливает. Ну, например, если вы придете в больницу или в поликлинику, и у вас диагностируют коронавирус, вас домой отправят пешком. Никто вас не будет ни изолировать, ни, так сказать, там, предоставлять вам машину. Это только один маленький пример. А их огромное количество.
Николай Петрович, а тоже вот в качестве примера очень любопытный момент вот в отношении как раз этого противостояния личная свобода, опасения и требования со стороны, ну, как сказать, государства, да, можно, наверное, так сказать. Вот в РПЦ считают, что QR-коды, которые теперь можно, могут ввести для входа в храмы, нарушает принцип еще и свободы совести. Вот с этим что быть? Как вообще поступить? Потому что, ну, не секрет, что и в России, и в многих других странах религия, церковь намного авторитетнее чиновников.
QR-коды – это тоже определенный след. И, в принципе, во что я верю, в какой храм я хожу, это абсолютно мое личное дело. И фиксация того, что я хожу каждый день и, там, в церковь, или в мечеть, или в синагогу, неважно куда, но спрашивается, зачем? Дело в том, что QR-коды – как заявляют инициаторы вот этой меры, они призваны отследить, что если действительно будет какое-то заболевание, если будет очаг, то мы посмотрим по QR-коду, кто был в этом месте, и их будем изолировать, лечить со страшной силой. Не знаю что. Но это означает ровно одно, что факт моего присутствия в храме или в другом месте, он будет сохраняться. То есть он будет привязан в том числе и к моему адресу, и к моей фамилии, потому что иначе как меня найдут? И в этом случае получается достаточно понятная ситуация. Да? Все мои движения, они будут храниться где-то. А где они будут храниться? Угу. А они будут потом уничтожены. А кто имеет к ним доступ? Вот этот вопрос, он постоянно звучит. И, к сожалению, я вот провел не одну беседу со специалистами в цифровых технологиях, но никто так меня и не убедил, что и никто не смог показать, каким образом проконтролировать уничтожение моих личных данных, да. Если я хочу это.
А потом еще, кто будет гарантировать, что контролирующий контролирующего тоже не нуждается в дополнительном контроле? Вот этот момент очень. Давайте сменим, так сказать, область, про которую беседу поведем. И хочется немножечко про интернет, про его свободную работу, бесперебойную, и, в конце концов, вот про то самое словосочетание, которое многим нравится, автономный Рунет. Законопроект внесен о том, что до 1 000 000 рублей может быть штраф за неисполнение этого закона. Грубо говоря, должно быть оборудование, которое обеспечит непрерывный, нормальный, спокойный, стабильный интернет, без блэкаутов, без утечек тоже. Это очень важно, Николай Петрович, сейчас относительно того, что вы говорили. Хочется понимать, не выглядит ли вся ситуация так, что в конечном счете штрафы, какие-нибудь тарифы, что-нибудь еще наверняка будет вводиться, а платить все равно будет конечный пользователь. То есть я человек, который я подписан на того или иного провайдера, и просто вот из моей абонентской платы будет списываться там какая-нибудь доля на возможные будущие штрафы. Вот такое опасение в России, мне кажется, относительно всего будет.
Ну, оно всегда, конечно, будет, это ничего удивительного в этом нет, но я считаю, что это очень правильная мера. Дело в том, что есть положение законодательства, мы приняли закон, который обязывает провайдеров устанавливать такую аппаратуру и принимать меры, которые обеспечивают независимость нашего Рунета и, так сказать, бесперебойное его функционирование. И вот этот законопроект – это просто дополнение, что, друзья, нужно закон соблюдать. Если вы не будете его соблюдать, то будут вот такие-то наказания. Одновременно с этим, я считаю, что это полезно и для всех нас. Почему? Потому что если вдруг какой-то провайдер будет оштрафован, то это будет известно. В любом случае, это открытая информация. То тогда, может быть, стоит сменить провайдера, если он так относится к нашим данным.
Давайте еще к одному моменту очень любопытному перейдем, который заставляет задуматься так с сожалением о том, что вот почему это не случилось раньше, почему я уже не студент. Законопроект еще об одном капитале, о студенческом капитале будет внесен. Суть в том, что за время обучения человека в вузе или в колледже будет накапливаться некая сумма, там до 500 тысяч рублей, если я правильно все воспринял, которая будет вручаться человеку с получением диплома. Для чего? Для того, чтобы, грубо говоря, и работу можно было найти попроще, и просто как-то, грубо говоря, перекантоваться на первое время.
Да, и получается, что денежки можно получить достаточно немаленькие. Студенту в 21 год там...
Я представляю, вот человеку 20 лет, ну 21, ладно, а из колледжа выпускается еще и пораньше, на него такие деньги сваливаются.
Да, но в любом случае тут еще хотелось бы понять, насколько будет готов этот студент, да? Эти деньги потратить с умом, а не так, чтобы там, не знаю, на вечеринки, на встречи и подобное. В любом случае, эта идея хорошая, и было бы хорошо, чтобы она воплотилась, но, может быть, нужно, не знаю, как бы сузить коридор, кому выдавать и кому не выдавать. Не только тем, кто диплом получил, а, может быть, добился во время учебы там на последнем курсе, да, придумал какой-то стартап или там придумал какой-то новый бизнес.
Вот слушайте, мне кажется, что лучше будет вот эти деньги, если уж действительно найдутся такие деньги, лучше их пустить на стипендию, потому что размер стипендии сейчас, он не дает возможности в принципе студенту жить на эти деньги. И вот это будет лучшее вложение. Почему? Потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, мы все заканчивали институты, университеты, действительно, в 21 год молодому человеку падает половина миллиона рублей. Ну, явно искать работу он начнет только после того, как они закончатся. То есть, скорее всего, будет именно так. Поэтому я думаю, что здесь не надо как-то вот искушать молодых людей, а лучше их поддержать во время учебы, чтобы они были не нуждались в том, чтобы подрабатывать или там, искать какие-то деньги для вот просто текущей жизни, а чтобы могли спокойно учиться. Это будет лучшее подспорье.
Здесь речь идет о том, чтобы выдавать деньги тем, кто диплом получил, а там, получается, нужно будет выдавать стипендию всем подряд. И троечникам, и двоечникам, и отличникам.
Может быть, но если бы была, может быть, стипендия хорошая, то многие бы смогли более внимательно учиться, и меньше было бы троечников.
Вот, кстати, да, я вот не знаю, как это в других университетах. Когда я учился, у нас троечники не получали. Только те, у кого 4-5, те,
сниженная,
у кого 5 повышенные. Какая-то базовая это называлось,
была,
что-то
да.
Такое очень любопытное.
Да,
а вообще, если вкратце, Николай Петрович, а деньги вот в принципе в стране найдутся на то, чтобы каждому выпускнику там 500 тысяч, а из колледжа 300 тысяч? А то как-то немножечко не слишком ли мы порадовались? Потому что я уж прикинул университеты, куда бы сейчас записаться. Как раз они решат, через 5 лет там я завершу, и ура!
Ну, так можно быть и вообще вечным студентом, почему бы и нет. Но судя по тому бюджету, который мы сегодня принимали во втором чтении, то такие деньги вряд ли пока найдутся. И я очень бы хотел, чтобы прежде всего деньги нашлись именно на увеличение стипендий. На мой взгляд, это значительно важнее, чем вот просто некий подарок, суперприз вместе с дипломом.
Да, джекпот вручаем. Такой. Еще можно конвертики вручать или лотерейные билеты. Кто-то получает одну сумму, да. Кто-то другую. И да, у кого-то абсолютный джекпот. Так вот даже такие привлекательные, наверное, для студентов инициативы разбиваются о прагматизм жизненный, о том, что все это дело должно упираться во что-то реальное. В завершении есть тоже любопытная еще инициатива о создании пантеона героев России от министра просвещения. Сразу вспоминаются такие голосования, когда выбирали то чудеса света, то российские достопримечательности. Николай, вообще вот такая инициатива, насколько уместна, насколько вам нравится, ну и, грубо говоря, как выбирать, потому что вот я вспоминаю, вот когда выбирали достопримечательность, ну все это вылилось в большие скандалы, когда, грубо говоря, значительное число людей проголосовало за, безусловно, выдающееся место в выдающемся городе, но как-то это немножечко не совсем соотносится со всей российской традицией и историей.
Ну вообще у каждого своя история и свои какие-то достопримечательности в каждом городе, в каждом регионе и, конечно, свои герои. Я думаю, что вот такой пантеон – это, ну, я не знаю, что имелось в виду, это должно быть, я не знаю, там, здание или книжка или что-то еще, или, может быть, это будет цифровой пантеон, я не знаю. Но мне кажется, что вообще просто наша история, ее нужно изучать, ее нужно хранить. И не забывать еще одного, что я, когда читал вот эту новость тоже сегодня, я обратил внимание, что эти герои – это те, кто сформировал нашу культуру и нашу историю. Ну, не надо забывать, что, к счастью или к сожалению, я не знаю, но наша история сформирована и наша культура не только положительными героями. И тогда возникает серьезный вопрос уже в концепции формирование этого пантеона. Так что я думаю, что нам надо просто акцент делать на истории. И, кстати, на истории не только вот общероссийской, но истории региона, города. Я вот каждый раз, я очень много езжу, я каждый раз с удовольствием захожу в местные музеи, краеведческие музеи. Они могут быть маленькие, в одной комнате. Но когда ты смотришь тот объем истории, который сокрыт в этой комнате, ты видишь, с какой любовью вообще люди подходят к сохранению этой истории, ты понимаешь, что вот именно это и является наши корни. Мы, может быть, здесь, в Москве, не знаем, что происходит в каком-то другом городе, уж тем более там в маленькой деревне, но для людей, тех, кто живет там, это их корни. И в целом Это все наша история. Поэтому пантеон не должен быть таким способом отбора, кто герой, а кто не герой. Вот это, вот, мне кажется, очень опасно.
И это мы еще даже не коснулись того вопроса, кто бы мог этот самый отбор производить. Потому что действительно инициатива любопытная. Другое дело, что тоже разобьется какой-то прагматизм об интернет-тролли и о те механизмы взломов, которые или подделок. Увы, без этого сейчас никуда время такое подделать, потасовать можно все что угодно. Разбираем ключевые истории дня. В этом часе в программе подкаст «Слышали новость» от Радио Спутник. Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы России сегодня наш гость.